щит веры. Христианская апологетика просто и доступно.
Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Щит веры». Очень рад приветствовать вас из студии в Санкт-Петербурге. Ведущий программы Дмитрий Требельский. Мы сегодня с научным сотрудником Центра апологетических исследований Дмитрием Розетом будем говорить на тему «Современное христианство. Современные вызовы». Этой темой я обозначаю такой момент, что в любой момент истории, в любой период истории христианства, и не только христианства, вы знаете, слово «вызов» используется сейчас очень часто в экономических каких-то программах или в политических, всегда есть какой-то вызов чему-то, и понятно, что и христианство как часть мира и часть течения какого-то развития тоже преодолевает какие-то определенные вызовы. Вот сегодня мы с Дмитрием постараемся обсудить некоторые такие моменты, да, где христианство по-настоящему, христианам точнее, по-настоящему серьезно нужно отнестись к тому, во что мы верим, в кого мы исповедуем и как мы нашу веру отстаиваем в плане нашей повседневной жизни. Потому что мы с вами находимся достаточно в интересном периоде истории, когда слово «либерализм», «постмодернизм» и другие такие понятия, как некая свобода самоопределения человека, давно были объявлены как одна из самых главных ценностей, и поэтому современные христиане тоже пытаются самоопределяться, и часто, к сожалению, это определение идет за счет того Евангелия, которое сделало нас христианами. Другими словами, современные христиане имеют некую такую тенденцию пересматривать те вероучения, ту основу, которая создала апостольское учение, которое создали отцы церкви, которое было учением, спасающим многие-многие души. Современные христиане могут отказаться от таких важнейших понятий и переосмыслить их, и начать двигаться совершенно в, можно сказать, ложном направлении, но тем не менее при этом называя себя искренне, называя себя христианами. В каком-то смысле, я думаю, Дмитрий, ты, может быть, даже согласишься со мной, когда мы о таком феномене можем поговорить, как о свидетелях Иеговы, да, которые на заре 20 века сказали, вот мы новые христиане. Вернее, даже они не выставили себя как новые христиане, они сказали, мы истинные христиане. А все остальные христиане, которые не исповедуют веру в Господа Бога, как мы, соответственно, они ложные христиане. Вот примерно то же самое, да, наверное, мы сегодня будем обсуждать.
Ну, во-первых, добрый вечер, дорогие слушатели. А во-вторых, в принципе, любая проблема, с которой сталкивается христианство, она чаще всего связана как раз с попыткой пересмотреть те основы, на которых христианство построено. То есть попыткой передать им некое новое звучание. И в своих наиболее радикальных проявлениях, когда люди говорят о том, что некое новое понимание или новое откровение, которое им дано, которое им открылось, оно полностью меняет весь облик, всю суть христианства, и без этого нового понимания, без этого нового откровения человек не может спастись. И вот в этих последних случаях как раз и рождаются те группы, которые мы с вами называем сегодня культом христианства, которые мы называем псевдохристианскими сектами или культами, или течениями, как угодно.
Вот об этом мы сегодня постараемся с Дмитрием достаточно, можно сказать, ну, мы не любим слово поверхностно, но мы возьмем широкий срез именно того, что такое вот вызовы, современные вызовы христианства. То есть мы начнем, может быть, с таких проявлений, как возвращение к некоторым консервативным корням, что, в общем-то, для нас, как апологетов, это считается очень позитивным как раз явлением, когда христиане хотят, переосмысляя свою, даже, может быть, не свою позицию, а осмысляя, что в церкви происходят какие-то антипродуктивные, антидуховные события и процессы, они хотят вернуться к истокам, к корням учений, взглядов отцов церкви и таким образом спасти себя и тех, кто будут слушать их проповедь.
Ну, давай разделим как бы две тенденции, здоровую и нездоровую изначально, раз мы говорим на таком более философском уровне. Принципиально существуют два направление развития богословской, философской, христианской мысли. Один способ, это совершенно здоровый способ, он связан с простым пониманием того, что Писание писалось людям, которые жили 2000 лет назад, которые говорили на другом языке, которые жили в другой культуре. И, соответственно, хотим мы того или нет, написание было написано языком, понятным людям, которые жили в первом веке нашей эры, в совершенно конкретной части земного шара, у которых была своя совершенно конкретная история, свои совершенно конкретные культурные ассоциации и так далее. А если мы с вами не будем правильно понимать, как мыслили эти люди, что они понимали, то мы, соответственно, начинаем неправильно понимать Писание, как оно есть. И вот здесь начинается тот процесс, которым мы сегодня должны заниматься. Процесс, который называется сложным и страшным научным словом реконтекстуализация. То есть мы, грубо говоря, берем Писание, берем тексты, которые написаны 2000 лет назад, мы понимаем ту культурную среду, в которой они были написаны, понимаем мышление тех людей, которые все это слышали, и мы вычленяем из Писания именно тот смысл, который на языке тех людей до них Господь устами апостолов пытался донести. И потом мы берем вот этот смысл, который в Писании заложен, и сегодня повторяем его на языке, понятном жителю Земли, там, России, допустим, да, живущему в 21 веке. То есть мы не искажаем смысл, мы просто передаем его на языке, понятном человеку, который живет с нами сегодня. Библия остается неприкосновенной. Да, мы тщательно сохраняем тот смысл, который в ней есть. Другой процесс, который на самом деле ужасно вредит делу христианства, и который, по большому счету, ставит под сомнение целостность христианского мировоззрения, заключается в том, что мы начинаем подходить к Библии с точки зрения какой-то культурной традиции, в которой мы с вами сегодня живем, какой-то философии, которая нам нравится, независимо от того, это философия экзистенциализма, как это было в начале 20 века, или философия постмодернизма, как это сейчас происходит, и мы начинаем читать Библию таким образом, как будто она написана людям, живущим в наше время и мыслящим как раз вот этими странными новыми философскими категориями. В результате мы с вами не только не понимаем, что Библия изначально должна была нам сказать, но мы начинаем втискивать в нее совершенно новый свой собственный смысл. В результате получается не современное христианство, понятное человеку, живущему сейчас, а совершенно новое христианство, основой которого является вот некая философская, идеологическая составляющая, компонента, которую сегодня мы с вами считаем правильной. То есть мы навязываем Библии тот смысл, который мы сегодня считаем правильным. И о каком бы мы сегодня движении ни говорили, будь то либерализм, будь то Emerging Church, будь то любое другое философское направление, которое постигло церковь, там, бедствие, постигшее церковь за последние тысячи лет, да и даже гораздо раньше, когда в значительной степени языческая философия привлекалась для расширения христианских горизонтов, да, то вот как раз и получается, что вместо христианства библейского у нас получается христианство Аристотелево, христианство Платонова, христианство экзистенциалистское, христианство гегельянское, христианство постмодернистское, на любой вкус. Но вот настоящего библейского христианства, к сожалению, у нас нет, потому что в значительной степени уважение к истине Божьего Слова, уважение к целостности Божьего Слова, оно потеряно. То есть люди начинают воспринимать Божье Слово как полигон для своих интеллектуальных игр. Они воспринимают его как конструктор, который можно собрать, как лего, да, вот вы купили набор лего, из которого можно собрать какой-нибудь там паровоз, да, и вы, соответственно, берете потом вот те же самые детали, из них собираете все, что вам понравится, потому что детали стандартизованы, и, в общем, насколько вашей фантазии хватит. И то, что некоторые детали не вписываются в вашу новую конструкцию, ну, какая разница, кого это сильно беспокоит. Вот. А что не нужно, можно пластилинчиком подмазать или краской зарисовать. Вот такая примерно картина нашего общества, которая происходит сейчас. То есть сохранение смысла Библии и передача его адекватно на языке нашего поколения – это правильно и нужно. Это то, чего отчаянно не хватает. Потому что сегодня, когда мы пытаемся доносить до людей какие-то идеи, написанные языком там, 12, 14, 16 века, нас просто иногда не понимают. Вот. А когда мы на самом деле пытаемся с точки зрения сегодняшнего мира взять Библию, сделать ее, принять ее, да, притвориться, что это современная книга, вот, и пытаться читать ее с точки зрения современного человека, мы просто пропускаем мимо ушей весь тот смысл, который в ней заложен. Это на самом деле первый шаг к катастрофе, первый шаг к погибели.
Вот такой вот у нас сегодня должен быть разговор, друзья. Надеюсь, что вам понятна, да, тенденция, то течение, в которое мы вас сегодня с Дмитрием приглашаем. Поговорить именно о тех вызовах, которые вы наблюдаете, слушая тех или иных проповедников, наблюдая за теми или иными ситуациями, которые происходят у вас в собраниях. Это все вызов тому учению, которое мы хотим сохранить под названием евангельское апостольское учение, которым мы призваны спасти себя и даже тех, кто нас будут слушать. Поэтому отнеситесь серьезно к нашему разговору, потому что я знаю, что многие из вас, кто участвует в наших эфирах постоянно, вы очень хорошо поддерживаете нас, давая нам те или иные комментарии, рассказывая нам о том, что происходит конкретно у вас в общине, как те или иные учения вдруг начинают разрушать тот порядок, устройство, то духовное насыщение, которое долгие годы служило общине, вдруг приходит в упадок, потому что какое-то новое течение вдруг захватило. И как апостол Павел говорил, что младенцы, они колеблются всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитроумному искусству обольщения. И, к сожалению, пока церкви наполнены младенцами, вот эту тенденцию мы будем наблюдать, что поднимается очередной какой-нибудь ветер или волна, или какое-то движение якобы Духа Святого, люди начинают вникать, пытаться поймать это движение, каким-то образом войти в это, и потом потихонечку это движение сходит на нет, и младенцы, они остаются ни с чем, они нуждаются в каком-то новом движении, а укорененные в истине люди, мы как раз понимаем, что младенцам нужна здравая пища, которая укоренит, спасет и вдохновит на здравое служение Господу, да, вот на служение, которое воистину прославляет Его имя. И Господь Иисус сказал, что нужно сохранить веру, когда Он придет, найдет ли Он веру на земле. Вот об этом наш сегодняшний разговор, разговор о том, что может поколебать, повлиять на нашу веру. Я не говорю, может быть, на нашу личную веру, потому что, если еще раз скажу, если вы уже укоренены в вере, то у вас есть другая задача. Вы должны научить других людей отличать здравое от пагубного. И вот то, о чем Дмитрий уже сказал, есть два течения в христианстве всегда. Это первое, можно сказать, консервативное, придерживающееся тех ценностей, которые написаны в Библии. И все время есть новое либеральное течение, которое все время переосмысливает, как современное такое слово, даже не переосмысление, а дает новое определение, переделывает те термины, то есть, например, термин «благодать», который известен с начала проповеди Евангелия, вдруг современные христиане говорят, а нужно его понимать по-новому. Термин «миссионерство», термин «спасение». То есть они переосмысливают новые, старые термины, придавая им новые дефиниции или определения. Таким образом,
есть такое хорошее выражение в наше время, называется «новое прочтение».
Угу.
Люди так говорят. И на самом деле это ведь тоже не такая нейтральная, безобидная точка зрения. Это вытекает из современной тенденции в герменевтике, в науке о толковании текстов, которая говорит о том, что на самом деле смысл текста, он пропадает, как бы, да, внутренний присущий тексту смысл с момента, когда он написан. То есть мы не знаем автора, мы не знаем текста, но мы знаем себя, и поэтому каждый человек формирует для себя свой собственный смысл, свое собственное понимание текста. И вот это как раз есть начало этих игрушек, да, когда мы человека пускаем в свободное плавание и говорим, ты можешь текстом делать все, что хочешь, ты король, ты не текст рулит, да, не смысл текстом отыскиваем, а ты делай с него все, что хочешь, это как пластилин, с которого ты можешь вылепить любую идею, которая тебе только понравится.
Или как на изучениях Библии люди говорят, ну вот что вы думаете,
да,
по поводу этого,
да,
текста?
Да, да, да.
А какая разница, что мы думаем? Важно, что думал автор, который вложил идею Духа Святого в этот текст.
Мне очень нравится идея, кто-то когда-то очень коротко так сформулировал, что принцип изучения Библии, он строится на нескольких очень простых таких вот шагах, простых этапах. И смысл в следующем. Первое, что здесь написано. Второе, что это значит. А третье, что это значит для меня. Да, то сначала мы понимаем текст, потом понимаем его смысл, потом понимаем, прилагаем этот смысл к себе. Применение всегда идет в последнюю очередь. Но зачастую, когда люди действительно проповедуют или изучают Библию, или там просто читают ее для себя с душеполезными, душеспасительными целями, они первый вопрос, который задают, что это значит для меня, пропуская намертво все остальные этапы. Поэтому получается, что не хватает ту идею, которая, как им кажется, сверху на поверхности лежит, совершенно пропуская абсолютно все замечательные глубины Божьего Слова, которые там действительно есть. И понятно, что изучение Библии, оно требует времени, понятно, что оно требует определенных знаний, но оно того стоит. Mm-hmm. К сожалению, многие современные учителя, которые учат рядовых прихожан, не очень хорошая фраза, ну, людей, как бы, вот, мирян, да, людей, не особенно имеющих серьезное образование, изучать Библию, они вольно-невольно внушают людям, что это такая легкая прогулка чтения Библии, что любая кухарка может открыть Библию и сразу там начать ее толковать, видеть и понимать ее глубокий смысл. Да, в Библии есть вещи, которые простые, понятные, очевидные любому человеку. Вот, но помимо этих простых, понятных, очевидных вещей, там есть вещи, которые нуждаются в толковании, нуждаются в понимании, нуждаются в изучении контекста, в которых они были написаны, нуждаются в знании и применении принципов толкования, которые были сформулированы ценой крови и пота, в буквальном смысле крови, потому что людей гнали и убивали за те убеждения, в которых они жили, многих поколений людей, и поэтому то, что христианин должен знать, и то, что нужно передавать другим людям, это то, что изучение Библии – это труд. Это труд, это серьезный труд, от которого зависит и наша жизнь, и жизнь других людей. Как, Дмитрий, ты сегодня уже цитировал эту фразу, которую апостол Павел пишет в послании к Тимофею: «Вникай, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, ты и себя спасешь, и слушающих тебя». На чаше весов лежит наше спасение и спасение других людей. Вот, поэтому нам нужно вникать в Писание и искать способы выразить то, что мы нашли, языком, понятным нашим современникам. Но ни в коем случае не навязывать Писанию свои собственные идеи.
Очень важно. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы могли присоединиться к нашему разговору. Разговор наш, еще раз напомню о том, что какие современные вызовы, да, вы, может быть, лично сталкивались с ними в христианстве, может быть, вы слышали о каких-то явлениях, тенденциях, которые вас лично беспокоят, поэтому позвоните нам по телефону 596-0452, 596-0452. И я хочу сразу сказать, что наш интернет-сайт TWR Radio, вы можете через него и пользоваться им как источником наших программ, во-первых. А во-вторых, вы можете пользоваться сайтом apologetica.ru как источником всевозможной хорошей информации по апологетике. apologetica.ru, на нем, на этом сайте, вы можете прочесть те статьи, познакомиться с теми явлениями, которые фактически есть в современном обществе, касающиеся духовных всяких вопросов. Более того, я хочу сказать, что сотрудники Центра апологетических исследований постоянно в прямом эфире, буквально, иногда это получается как переписка онлайн, сотрудники отвечают на вопросы, которые вы можете им задавать, и более того, они приветствуют то, чтобы вы им задавали вопросы, потому что это помогает им держать служение релевантным, используя такое слово, именно к вашим потребностям, потому что наши программы и наши исследования, они должны быть написаны не просто так в воздух, они должны послужить вам, конкретно людям, христианам, которые понимают, что жизнь в вере – это ответственно, и жизнь в вере требует усилий, жизнь веры требует сосредоточения, требует дисциплины, которая поможет защищать ту веру, которая однажды была предана всем святым. Итак, 596-0452, телефон нашего прямого эфира. Андрей, наш звукорежиссер, сегодня будет принимать ваши звонки, будет помогать вам выходить в прямой эфир. И я ему сказал, что если вы будете говорить не по существу вопроса, вы можете совершенно спокойно выйти из эфира, потому что Андрей вас просто вывезет даже без предупреждения. Поэтому, пожалуйста, говорите по существу и старайтесь быть немногословны, чтобы экономить время нашего эфира. 596-0452. Говорите свои вопросы, задавайте свои вопросы и высказывайте то, с чем вы конкретно сталкивались в вашей христианской общине или в вашем христианском становлении. Вы читали что-то, и что-то вас поколебало, или над чем-то вы задумались и поняли, что, может быть, что-то здесь есть не то. Ты, Дмитрий, хотел что-то сказать такое?
На самом деле, поскольку у нас речь зашла о сайтах, просто хотел напомнить, что у нас теперь есть своя группа в сети Facebook, которая так и называется, не группа, страница в сети Facebook, называется Центр апологетических исследований, и фактически там вы можете видеть все новости нашего служения и ссылки на новые материалы, которые поступают. Пожалуйста, добавляйтесь и участвуйте в ее работе.
Как говорится, ставьте лайк.
Да, ставьте лайк, становитесь ее участником.
Полайкайте группу.
Полайкайте.
Не люблю это, совершенно американизм, но что делать. Итак, друзья мои, мы уже официально открыли наш телефон, звоните. Мы с Дмитрием, как бы после такого достаточно пространного вступления, поговорим о следующих вызовах. Во-первых, сегодня у нас есть повод, информационный повод, как говорят мы на радио говорим, информационный повод, журналисты так употребляют. Сочельник пред крещением. Да, завтра вот будет празднование крещения. И сегодня уже практически все средства массовой информации обсуждают, как это у нас на Руси водится. Люди будут опускаться в Иордане. Некоторые 3 раза, некоторые по 1 разу. Для некоторых это моржевание становится. Были комментарии, что они там собираются после этого хорошенько все отметить. То есть, может быть, несколько комментариев. Для меня это выглядит как вызов христианству. И многие, я читал, православные священники, они, в общем-то, так и говорят, что это народ необученный, непросвещенный, пытающийся свою вот такую вот народную тенденцию занести в христианство. Во-первых, откуда такая традиция окунаться в Иордань, потому что церковь это не практиковала. В общем-то, и до сих пор, я не знаю, страны, в которых это практикуется, кроме как именно в таком масштабе, я имею в виду, как вот у нас.
Ну, я боюсь, что мне сложно сказать, откуда это пошло. Я не очень знаком с истоками этой традиции. Вот знаю, что внутри самой православной церкви существуют очень разные мнения, полярные буквально.
Абсолютно,
по этому поводу.
Да.
То есть, буквально сегодня, если вы посмотрите на то, что публикуется по этому вопросу, по этой теме, есть как представители православной церкви достаточно серьезные, которые выступают за и говорят, что да, действительно, сегодня во всех водоемах вода будет освящена и можете ей пользоваться, как, собственно, вам угодно. Вот. И другие люди, которые говорят о том, что этого делать не нужно, в частности, допустим, вот одна статья, которая появилась на сайте православной «Мир» называется совершенно конкретно «Почему я против крещенских купаний», написал ее, опять же, православный священник, достаточно известный. У меня есть здесь перед собой статья, которая называется «4 аргумента епископа Домодедовского Евтихия против крещенских купаний». Вот. Он достаточно конкретно пишет о том, что есть несколько причин, по которым этого делать не стоит. Вот. Во-первых, потому что в этом нет никакого особого благодатного смысла. Во-вторых, потому что этого нет в церковной традиции. В-третьих, потому что многие люди, которые этим занимаются, они занимаются этим из какого-то спортивного азарта или для того, чтобы смыть с себя те грехи, которые успели нагрешить во время святочных рождественских празднеств. Вот. И зачастую становится именно таким суеверием. Он, например, приводит такую любопытную фразу, вот епископ Домодедовский, он говорит: «Для меня купание в Иордане, в кавычках, ассоциируется с неприятными слухами о том, что якобы где-то на молокозаводе баба купалась в цистерне с молоком и с былями об особой категории людей, принимающих ванны с шампанским. Кстати, эта когорта людей повсеместно участвует в крещенских купаниях, и их-то можно понять. Им жизнь скучна, свои религии они избирают дремучие суеверия, на святыню им плевать». Ну и, ко всему прочему, многие люди говорят о том, что православные люди, для которых вода святая на самом деле является святыней, говорят о том, что как с любой святыней, с ней надо обращаться бережно и аккуратно, а тут люди на самом деле в нее там погружаются, влезают с головой, все остальное. Поэтому есть очень полярное мнение даже среди православной церкви. Я, с своей стороны, тихо радуюсь, что моя церковь, она живет по григорианскому календарю, поэтому мы отпраздновали крещение в прошлое воскресенье. Вот, ни в какие проруби мы не прыгали, вот, никаких шумных буйств по этому поводу мы не устраивали, вот, тем более не отмечали это дело за столом с закуской и водочкой. Вот, то есть для нас это было действительно такое смиренное богослужение, воспоминание о крещении Господа нашего Иисуса Христа, которое важно для нас по многим причинам, вот, в частности, потому что именно в крещении от Иоанна он принял на себя обязательства как бы человека, он начал тот путь, ради которого он пришел на землю. Во-вторых, потому что в это воскресенье вся церковь начинает путь от Рождества к Пасхе, то есть мы начинаем размышлять уже о наш о грехах, об искуплении, которое Господь нам принес. Вот, и в-третьих, в этот момент, это один из тех моментов в Евангелиях, когда мы слышим с небес голос Отца, который говорит: это и Сын мой возлюбленный, в котором мы благоволение, то есть крещение является еще и явлением людям Сына Божьего. То есть в этом отношении на самом деле крещение имеет совершенно замечательный глубокий смысл, но, на мой взгляд, участие наше в празднике крещения заключается не в том, чтобы нырнуть в прорубь в конкретный день, там, 17 или 10 или 12, 13 января, а в том, чтобы самим принять крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, чтобы стать христианами, чтобы быть верующими людьми, чтобы жить, соответственно, нашему крещению. И в этом отношении я всегда помню и стараюсь напоминать людям, с которыми я общаюсь, верующим людям и даже неверующим, о том, что крещение – это не одномоментное событие. И лютеранский катехизм говорит о том, что крещение означает, что мы ежедневно должны топить нашего ветхого человека в воде крещения и ежедневно обновляться верой в Сына Божьего. Крещение – это то, чем мы живем каждый день до самого конца нашей земной жизни. И покаяние, которое мы приносим, как наши богословы говорили, в образном смысле это и есть утопление наших грехов, нашей ветхой плоти в водах крещения. Это и есть, на мой взгляд, настоящий праздник, настоящее празднование крещения Господнего, которое не привязано к конкретному дню, но которое совершается каждый день года, каждый день нашей жизни. Чего, собственно говоря, и вам желаю. К сожалению, в силу того, что праздник, он в значительной степени политизирован и тривиализирован, и, в общем, можно много всяких слов разно сказать, всякие казусы происходят. Вот сегодня, допустим, интернет уже слегка гудит от одной фразы, которая была сказана одним из руководителей Химкинского, под Москвой, город Химки, местного поселения, который на официальном сайте заявил следующее: от имени администрации городского округа, от себя лично, от всей души поздравляю вас со светлым праздником крещения. Этот праздник – одно из самых значительных событий в российской истории, которое позволило в дальнейшем нашему государству избрать свой неповторимый путь. То есть товарища, видимо, ввели в заблуждение, или его спичрайтеров, и он подумал, что речь идет не о крещении Христовом, а о крещении Руси во времена владыки Владимира. Вот, к сожалению, такая вот досадная ошибка, нелепица, но она показывает, насколько люди далеки от понимания истинного смысла этого праздника и насколько они используют это в каких-то своих личных, политических, не знаю, развлекательных целях. Очень грустно.
Ну, я с тобой согласен, это очень грустно, и это большой вызов христианству, это невежество людей, да, то есть это тот вызов, который постоянно был, сопровождался в христианской истории, то есть цель христианства – это научить все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, и научить всем заповедям, которые Господь заповедал.
То есть... К сожалению, такой феномен культурного христианства – это на самом деле одна из вещей, с которым приходится постоянно сталкиваться. То есть те вещи, которые дороги христианам, они превращаются в некие культурные феномены. То есть когда праздник Рождества воспринимается как елка и подарки, да, когда как праздник Пасхи воспринимается как, допустим, крестный ход, там еще что-то. То есть какие-то совершенно внешние моменты воспринимаются как нечто главное, существенное, и люди...
Пасха круче, она воспринимается как крашеные яйца, понимаешь?
И это тоже.
И я это еще хуже, чем крестный ход.
Не подумал об этом, это справедливо. Вот. И, к сожалению, для многих людей участие в этих внешних элементах становится каким-то вот элементом национального, религиозного какого-то еще самоопределения. Mm-hmm. То есть они считают, что они русские, там православные, еще кто-то, потому что они приняли участие в этих вещах, хотя весь остальной год могут абсолютно жить в отделении от церкви и вообще не иметь никакого понимания о том, что действительно, в действительности произошло в этот день, тем более в это не верили.
Не научены, да.
Это весьма печальная тенденция. Вот, кстати говоря, об этом совсем недавно, вот, когда Рождество мы праздновали по Григорианскому календарю вместе со всей Западной Церковью, 24 декабря, естественно, как раз в этом районе мне написал какой-то молодой человек, один из наших читателей, и спрашивал, говорил о том, что его знакомые, послушав какие-то лекции, говорят о том, что это вообще языческая нехорошая традиция.
Дмитрий, извини, тут у нас есть телефонный звонок от радиослушателя. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый.
Приветствую вас. Это сестра Анна, Беларусь.
Очень приятно вас слышать. Как
дела? Вопрос.
Да, слушаем.
Вам. Это очень хорошая вещь. Я очень люблю вспоминать этот праздник. И вы только что объяснили, что это такое. Но меня интересует всю жизнь. С детства я посещала православную церковь с бабушкой.
Так.
И там детей крестят. И теперь вот завтра будут в аду крещеную раздавать. И в баночках, и в бутылочках. И где это написано в Библии? Вот мне это хочется знать. И православные считают, что они правильно поступают. А где это написано в Библии? В Библии этого нет.
Спасибо вам большое за вопрос, да, Анна. Спасибо. Мы сейчас будем отвечать в прямом эфире.
Боюсь, что я не смогу дать ответ на этот вопрос, тот, который Анна, возможно, ожидает, потому что я сам не знаю, где об этом написано в Библии. Видимо, это одна из тех причин, по которым лютеранская церковь никогда не освящала воду, не раздавала ее в баночках. Вот, с крещением детей это совершенно отдельный вопрос, достаточно большой. Я не думаю, что мы сейчас за две минуты сможем его рассмотреть, но он, собственно, не имеет никакого отношения к празднику крещения Христова. То есть это скорее вопрос о том, какие средства спасения Господь предложил для крещения детей. Но если мы говорим именно об освящении воды, о каких-то вот таких внешних ритуалах, связанных с праздником крещения, то, честно говоря, я не вижу для них библейского основания. То есть, на мой взгляд, это именно некая вот человеческая традиция, которую я, как бы, над которой смеяться я не стану, но, с другой стороны, и относиться к ней как разделять ее, да, участвовать в ней, я тоже не вижу никаких серьезных причин. То есть, на мой взгляд, праздник крещения Господнего – это именно напоминание о том, что Господь сделал для нас. Да, и, как я уже говорил, самым лучшим способом почтить память об этом событии будет принять крещение и жить согласно своему крещению, жить согласно той благодати, которую Господь нам даровал. Вот. Все остальное, оно на самом деле очень второстепенно, вторично. Вот. И по большому счету не нужно, потому что Писание дает нам с избытком тех вещей, которые действительно необходимы для созидания и продолжения христианской жизни.
Дорогие друзья, вы только что убедились, что наш эфир – это живой, прямой эфир, 5960452, телефон в студии, звоните. Если вы слушаете нас в интернете, можете также через программу Skype нам позвонить и задать свои вопросы. Мы сегодня с Дмитрием говорим о том, какие вызовы существуют в современном христианстве. И первый, который мы осветили, он касается именно суеверий людей, да, то есть люди не обучены, не знают, и поэтому участвуют в разного рода делах. И у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, Евгений, это вы, мы рады вас слышать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие вызовы, вы считаете, Евгения, есть у христианства сегодня?
Ой, я сначала вот чуточку вам скажу про крещение.
Ну,
крещение
мы уже обсудили.
Обряд Нового Завета. Это такой же обряд войти в завет с Богом, как входили в завет с Богом
израильтяне.
При старом
евреи.
В Старом Завете.
Да, евреи в Старом Завете.
Обрезание. Угу. То в Новом Завете во имя Христа завет с Богом входит народ через крещение.
Да,
это просто обыкновенный обряд, подтверждение договора,
Жень,
с Богом.
Спасибо большое. У меня вопрос другой. Скажи, пожалуйста, какие вызовы для христиан? Да, все уже. Евгения, мы попросили вот быть по существу, мы уже это обсудили, мы как-то хотим двигаться в нашем эфире с Дмитрием дальше.
На самом деле, мы как раз сегодня хотели уйти от богословских споров, таких, которые касаются конфессиональных разных различий.
Да.
То есть, конечно, мне как лютеранину, Дмитрию как пастору часовни на Голгофе, наверное, есть что сказать по поводу крещения, и мы, возможно, даже поспорим по поводу каких-то наших разногласий по этому поводу.
Не будем спорить.
А вот, мы не хотели сегодня этого делать.
Ни в коем случае.
Вот, и для нас сегодня важнее другое, то есть некие вызовы, которые бросает наша нынешняя ситуация, наш нынешний мир христианам всем, независимо от их конфессиональных взглядов, и, к сожалению, вот такое обмерщение, да, превращение христианства в некое культурное явление, это один из
серьезных вызовов,
да,
которые мы видим, так как мы живем в стране, которая однозначно позиционирует себя как христианская страна. Более того, мы видим, что тенденция как бы к заявлению о христианских ценностях, оно звучит и в средствах массовой информации. То есть мы можем признать, что наша страна, Россия, да, она не страна, где проповедуется безбожие.
Но тут есть другая вот оборотная сторона, о которой я, в общем, начал уже говорить, пока мы не приняли звонок от Анны. Появляются сейчас некоторые люди, которые загоняют нас в совершенно другую противоположную крайность, которые говорят... В Библии ничего не говорится о Рождестве, в Библии ничего не говорится о праздновании крещения Христова, поэтому все это суеверие, все это язычество христианское, все это делать не нужно, и кто это делает, тот там чуть не будет гореть в аду. И мне буквально вот писал молодой человек с вопросом о том, что делать по этому поводу. Ну, люди, я уже, наверное, мозоль на языке натер, объясняю, что Рождество – это не день рождения Христа. Мы не празднуем день рождения Христа, это не дата его рождения. Да, и большинство людей согласны, что Христос родился не 24 декабря. Когда мы празднуем Рождество Христово, это день, который церковь выбрала для воспоминания о том, что Бог явился в этот мир в человеческом облике. Это праздник Боговоплощения.
У нас есть еще один звонок, Дим. Спасибо. Я думаю, что слушатели уже поняли нашу мысль. Евгения, что вы хотите сказать про вызовы?
Так вот, меня рано отключили.
Да,
я
мы вас отключили,
вот,
про вызовы.
Что вы спрашивали, такой вопрос задавали, что беспокоит вас
Да. Вот,
в последнее время? Так вот, что меня беспокоит. Когда мы изучаем пророчество Старого Завета, пророков,
так.
До самого конца предсказали пророки, до прихода Христа,
так.
Везде, во всех пророчествах Господь грозится истребить беззаконника.
Так.
Написано: истреблю законом, который подобен огню. И апостол Павел к фессалоникийцам пишет, что когда будет взят Дух Святой, удерживающий теперь, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет Духом Святым, истребит явлением пришествия своего. И еще к римлянам: те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Ибо не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Вот на что надо обратить внимание. Христиане отвергли законы.
Спасибо.
А это значит, есть, грядет Господь для истребления.
Понятно. Спасибо, Евгений. Очень вот это вот по существу. И это, я думаю, может быть продолжением нашего разговора. Дмитрий, что ты думаешь? К такому повороту нашего...
Ну, я не думаю, что это какой-то очень острый вызов современности. На самом деле, это старый достаточно спор, который есть в христианской церкви, связанный с тем, насколько в новозаветную эпоху закон для нас важен и нужен. Опять же, я не хотел бы отстаивать сейчас какие-то конфессиональные позиции, но, на мой взгляд, когда люди говорят о том, что закон – это нечто старое, там, прошлое, которое стоит забыть и выкинуть, и растереть, и только благодать, и мы живем, они тем самым, в общем, роют под собой некую яму, потому что закон, именно вот его нравственная составляющая, да, которую мы видим в Декологе, в Десяти заповедях, она ведь никуда не исчезла. Как Господь хотел, чтобы мы не убивали тогда, так Он хочет, чтобы мы не убивали сейчас. Как Он тогда не хотел, чтобы мы крали, так Он сейчас не хочет, чтобы мы крали. Другое дело, что закон для христиан, на мой взгляд, он приобретает совершенно другое значение. То есть, если в Ветхом Завете закон был условием спасения, невозможно, которое было выполнить, да, то есть ни один человек закон выполнить не мог, и, по сути, закон был дан для осуждения всех людей, чтобы все люди были виновны перед Богом, вот, то сейчас закон является указателем для христиан в том отношении, какова неизменная святая воля Божия для них. То есть, если бы мы с вами были совершенными людьми, и любовь у нас была совершенной, мы могли бы обойтись безо всякого закона и жить, повинуясь своим внутренним импульсам. Но поскольку мы с вами люди грешные, носим на себе греховную плоть, то вот этот самый закон, он является для нас неким необходимым исправлением, которое напоминает нам о том, чего Бог для нас хочет. Но всегда важно помнить, что спасаемся мы не исполнением закона, а верой во Христа, благодати, которая нам дарована, и всячески противиться тем людям, которые пытаются заставить нас исполнять закон, там, обрезываться, не знаю, соблюдать его совершенство, все там 600 с копейками заповедей, для того, чтобы спастись. Как в свое время Павел в Галатии противостоял людям некогда якобы посланному от Иакова, так и нам сегодня очень важно противостоять тем людям, которые пытаются нас подмять именно под исполнение закона, но забывать о законе, да, именно забывать о воле Божьей в нашей жизни мы тоже не имеем права. То есть, есть некая здоровая середина, которой мы обязательно должны прийти. Потому что вот мне, честно говоря, приходилось слышать от людей, которые считают, что закон нам не нужен, такие фразы, как «если христианин любит Бога, любит ближнего, то он может украсть разве это любви к ближнему, может убить, может еще что-то сделать». И, на мой взгляд, это очень
честно скажу,
страшно.
Время у нас ограничено, и нам нужно двигаться дальше, потому что...
Ты спросил?
Я не просил тебя рассуждать по поводу закона, это Евгения нас попросила. Евгения, это, скажем так, абсолютно правильно, когда мы говорим о том, что христиане не должны оставлять заповеди. Мы должны стремиться к тому, чтобы чтить Господа Бога, соблюдая Его заповеди. Так написано и в Ветхом, и в Новом Завете. Нельзя исповедовать Господом Иисуса, своим Господом Иисуса Христа и жить без Его господства.
Если любите меня, соблюдите мое.
Да, поэтому здесь очень как бы христианство, оно просто другое дело, что Дмитрий уже указал, что современное, не только современное, а вообще историческое христианство к роли закона очень... интересно относится. Не то чтобы мы оставляем закон, как апостол Павел говорит, но мы закон исполняем через веру.
Утверждаем.
Утверждаем. И это очень важно. Поэтому здесь мы как бы закончим этот вызов, который был принесен самим Господом в Израиль, потому что Израиль был основан на законе, а Господь принес заповеди благодати, и вот этот вот вызов, он до сих пор оставлен в церкви, и в церкви он решен в пользу благодати. В церкви он решен в пользу веры, и в церкви он решен в пользу действия Святого Духа. То есть закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И это та истина, которую апостол Павел проповедовал как освобождающую нас. Мы уже не рабы, но мы уже дети Божьи и Духом Святым взываем в Отче. И здесь, Евгений, я думаю, нам не стоит дальше богословски рассуждать. Писание дает нам четкую ориентировку, что благодать, она превыше закона. И оставим здесь наши дальнейшие рассуждения. Но у нас есть современные вызовы. Вызовы такие, как вот понятие, Дмитрий уже упомянул, несколько лет назад появилось в Америке такое движение, как Emerging Church. Мы до сих пор даже не знаем, как по-русски его правильно перевести и назвать, потому что это по-русски, можно сказать, возникающая, появляющаяся церковь. Идея такая, что не надо никаких там форм, не надо никаких названий. Ну, опять же, названия у них у всех там различные, это не объединенное какое-то движение, а это просто идея, что появляются христиане, которые не особенно даже глубоко хотят размышлять над Писанием, не особенно глубоко хотят вникать в вопросы спасения, вопросы тех богословских истин, которые так необходимы для здравого учения. Они просто говорят, мы собираемся во имя Христа, мы прославляем Его так, как мы... можно сказать, хотим, да, они говорят, как Дух Божий нам открывает, и мы хотим делать те дела, которые прославят Господа. И вот такое вот свободное движение, оно появилось в Америке, оно появилось в Европе, оно появилось у нас в России, оно есть у нас в Санкт-Петербурге. Уверен, что вы сталкивались примерно с таким. Это большой вызов. Мы уже в течение многих лет говорим о харизматическом движении, как о серьезном вызове для христианства, потому что учение, которое харизматы принесли, это учение, которое... мягко говоря, раздвинуло границы христианства на такие вопросы, как спасение, действие Святого Духа, духовная битва, так далее, так далее. То есть очень много вопросов о Царстве Божьем, много там всякого напроповедовано было, и люди до сих пор еще не знают, как с этим всем бороться. Вот об этих вызовах мы сегодня говорим. У нас, к сожалению, остается 15 минут, и если у вас есть что сказать нам, присоединиться к нашему разговору, вы конкретно знаете, что вот есть такие движения, есть такие учения, есть такие люди конкретно, проповедующие то или иное, и вы хотите знать, что же это такое, это вызов, или это тенденция, или это нормально, это кошерно, как говорят евреи, то тогда можно задавать эти вопросы 5960452, 5960452, Андрей принимает ваши звонки и выводит вас в эфир. Дмитрий, да, мы поговорим именно вот об этих вот тенденциях, да, вот которые существуют, и действительно в течение года мы так или иначе будем об этом делать более подробные эфиры, я так подозреваю, да?
Безусловно, мы никуда от этих тем не уйдем.
Например, расскажи, вот упомянул ты в беседе со мной сегодня, в личной, о том, что вот существует такое понятие, как евангельский собор. Я думаю, нам нужно будет сделать конкретную программу про него.
Да, но пока я могу о нем только упомянуть, потому что буквально не далее, как вчера, у меня я пересекся с этой темой, то есть я еще серьезно не копал, мне просто задали вопрос, можно ли нужно.
Извините, сейчас у нас звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да. Мы вас слушаем, как вас зовут?
Меня Вячеслав, я с Брянска.
Вячеслав, очень приятно.
Первое место. Это Евангелие от Марка, 16 глава, 16 текст. Кто будет веровать и креститься, спасен будет.
Так.
Второе место, когда мы читаем Деяния апостола, 8 главу. Когда Филипп проповедовал министру иностранных дел этому самому.
Евнуху. Царице Кандаки, царице Эфиопской.
Евнуху. Говорит, что препятствует мне креститься? 8 глава Деяния апостола, 36-37. Он говорит, если веришь от всего сердца, можно. Но самое главное, я заостряю, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 текст. Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Тут написано так. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Человек крещение принимает, он становится членом церкви и участвует в вечере Господней. Без крещения он участвовать не может.
Ну что ж, Вячеслав, спасибо большое за ваше мнение. Не совсем, правда, понимаю, как это относится к нашей теме.
Просто, видимо, Вячеслав, он рассуждает с нами о крещении. Но еще раз напомню, дорогие друзья, давайте мы не будем сейчас останавливаться на крещении, а мы будем говорить о других вызовах. Отношение к крещению – это одно из них. Вот у нас есть еще даже звонок в скайпе. Добрый вечер, Виктор, как я понимаю, да?
Алло, Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Говоря о крещении в Евангелии от Марка, обратите внимание на одну важную деталь. Когда переводили это Евангелие, то почему-то в правильном положении сперва надо научить, а потом крестить. А там написали, итак, идите научите все народы. Как? Вопрос. Перво крестите, а потом учите. Здесь немножко еще в переводе неправильно сказано. Первое надо научить человека,
Виктор,
чтобы крестить.
Вы, наверное, имеете
вторая
в виду
сторона.
Евангелие от Матфея, не Евангелие от Марка.
Да, Евангелие от Матфея. Поэтому этот момент, он очень сильно отражает немножко линию православной церкви, но не самого христианства.
Понятно.
А второй момент, касающийся того, что сказано было от Иоанна. Да. Мы сегодня без крещения, естественно, а чтобы креститься, надо знать, как потом жить. Но если мы крестились, а не знаем, как жить, то пустое наше крещение в
Понятно.
Этом вопросе.
Все, понял вас. Спасибо.
Спасибо большое,
спасибо,
Виктор, за ваше мнение. Опять же, мы, видимо, вопросы крещения достаточно волнуют людей, что, в общем, понятно, потому что крещение – это принципиально важный момент жизни человека.
Я думаю, что нужно сделать будет какую-то программу, может быть, маленькую часть программы, поговорить о крещении, как церковь это начала делать, вообще, что это такое.
Судя по реакции, я думаю, что маленькая часть у нас не получится.
Да, судя по всему, маленькая не получится. Но ничего, будем стараться. Друзья мои, у нас буквально 10 минут остается, поэтому мы с тобой вообще ни о чем сегодня, о том, что я хотел, мы еще не поговорили. Но у нас есть еще один наш радиослушатель, он в скайпе спрашивает нас, Ассоциация христианских церквей, Союз христиан, как к ним относиться, положительно или никак не реагировать. Вот я послал нашему слушателю ссылку из Википедии о том, что такое Ассоциация христианских церквей, Союз христиан. Что ты можешь сказать, как апологет из Центра апологетических исследований,
я
профессионал?
Я вынужден буду ответить достаточно осторожно, потому что я, к сожалению, давно очень с ними не имел дела. Значит, насколько я помню, вот по тем контактам, которые у меня с ними были, к сожалению, по крайней мере, часть тех церквей, которые входят в эту ассоциацию, и ее руководители, они достаточно близки и в значительной степени разделяют взгляды, которые мы называем движением веры. Это прискорбно небиблейское учение, которое развивает сегодня во многих церквях, в основном пятидесятнической харизматической направленности. Если вам интересно узнать об этом более подробно, вы можете посмотреть на нашем сайте www.apologetica.ru в разделе «Движение веры». Или у нас есть книжка, она сейчас доступна в прочтении прямо на нашем сайте, называется она «Движение веры. Искушение здоровьем преуспеванием» Роберта Боумана. То есть либо статьи раздела «Движение веры», либо эта книжка, и там вы можете найти ответ на свой вопрос. А если по какой-то причине вы не найдете ответа на свой вопрос конкретный, то пишите нам на сайт, я постараюсь вам дать более конкретную информацию. Ну вот на сегодняшний момент могу сказать, что мои проблемы, мое беспокойство, которое связано с Союзом Христиан, это как раз их достаточно близкие контакты с движением веры, в частности, служением Кеннета Копланда, который является одним из ведущих проповедников движения веры.
Вот такие дела. То есть, в принципе, ассоциация неоднородна, то, что я знаю. Ассоциация неоднородна. Есть пасторы церкви, которые здравое учение евангельское проповедуют и делают это
правильно. Я, к сожалению, достаточно далек от них. В принципе,
так как это просто ассоциация, туда входят все возможные. Да, вот.
Это некий зонтик. Да.
Да, это чисто было зарегистрировано как зонтик, чтобы собрать христиан, которые нуждались тогда в юридическом обеспечении. Вот, и поэтому здесь нужно просто посмотреть на конкретные личности, как общей такой доктрины у этой ассоциации нету, поэтому, опять же, здесь нужно просто смотреть, с кем конкретно вы будете иметь дело и будете ли вообще. И слабость именно в том, что нету общего здравого учения, поэтому допускаются все, кому, как говорится, ну, кому угодно, да. Илья спрашивает, у нас буквально 10 минут, так что, Дима, да, в таком блиц-режиме ответим. Добрый вечер, извини, только что к вам присоединился, может, вы уже говорили, спрашиваю, слушали ли вы про Международный дом молитвы, IHOP называется, да, International House of Prayer. Если да, то как к этому вы относитесь?
Я о нем слышал, но серьезно не копался в этом вопросе. Я знаю, что есть вопросы, озвученные вопросы к руководству этой церкви, этой организации. Если вам интересно, могу копнуть более подробно, вам ответить, но вам тогда придется написать мне на наш сайт. То есть задайте свой вопрос, и я постараюсь вам как можно быстрее ответить. Сейчас просто на слуху, на памяти у меня нет конкретной информации.
Вот, так что тоже, да, и задавайте вопросы, вот и более конкретные, через сайт apologetica.ru. Татьяна спрашивает, насколько отдельные церкви, то есть, видимо, Emerging Church, есть такой термин «отдельные церкви», в кавычках она пишет, мешают единству христианства, или, возможно, это самая правильная церковь Христа?
Вы знаете, беда в том, что задача Emerging Church как бы созидать единство христиан, но за счет отказа от глубокого учения, глубокого богословия. То есть основная идея, как бы давайте концентрироваться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разделяет, и в какой-то момент времени люди начинают переходить уже границы христианства и других религий. То есть чуть не едва ли любой человек, который поклоняется Богу, воспринимается как брата, как свой. Все-таки важно понимать, что единство христианства не может быть за счет учения, за счет вот сути того, во что мы верим. То есть мы должны соглашаться в том, во что мы верим, а не соглашаться помимо тех вещей, в которые мы верим. То есть для христиан невозможен принцип «давайте соглашаться, быть раз два мнения, да, давайте будем жить по-разному, верить в разные вещи». То есть наше богословие, наше учение должно быть одинаковым, и у нас должно быть это богословие, у нас должно быть это учение, потому что Писание нам его преподносит.
У нас есть телефонный звонок. Дмитрий, давай послушаем, это последний телефонный звонок. Кто же? Да, как вас зовут?
Вячеслав, братья. Первое послание Петра, 3 глава. Ясно и понятно. Так и нас ныне, по дому сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, самое главное, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Человек дает обещание при крещении, и он становится членом церкви.
Спасибо
то, что
большое.
Учить людей, учить обязательно надо.
Спасибо большое за ваше мнение.
У нас возникла такая любопытная заочная полемика между Виктором и Вячеславом.
Я думаю, что нам нужно закончить эфир предупреждением, которое вот Татьяна все-таки, давай более конкретно скажем. То, что, на мой взгляд, да, вот это вот отдельные церкви или emerging church, это очень опасная тенденция. Я никак не могу сказать Татьяне, что это правильная церковь Христа. Потому что правильная церковь Христа, она, во-первых, она основана на Христе. А здесь само понятие emerging church – это альтернатива. Она была создана как альтернатива существующим церквям. Понимаете, это некое такое движение, отделение от чего-то целого. Это само вот такое вот хитрое немножко терминологии, которую стали использовать именно для того, чтобы создать такое ощущение, что вот существующие церкви, они неправильны.
Знаете, у Честертона есть замечательная фраза, он говорил о том, что если вы хотите исправить верблюда горб, берегитесь, как бы не лишите его верблюдности. И он говорил о том, что если треугольник лишить его углов, то вы лишите его всякого смысла. То же самое происходит и здесь. То есть люди пытаются, вроде бы как, с одной стороны, цель благородная, да, найти некий общий язык, найти некие общие точки соприкосновения между христианами, но когда это делается за счет уничтожения самой сути христианского учения, самой сути христианской веры, той глубины, которая делает христиан христианами, когда все вероучение сводится буквально там к двум-трем основным моментом, все остальное это именно практика, да, там притопы и прихлопы, то мы рискуем потерять церковь саму, да, то есть, может, едино-то мы и будем, но это церковью уже не будет, это будет непонятно что. Поэтому это не настоящая христианская церковь, да, это как раз движение прочь от церкви. Нам необходим здоровый, честный, хороший диалог по поводу тех вопросов учения, которые поднимаются в Писании. Не игнорирование этих вещей ради какого-то поверхностного видимого единства. Нам необходимо серьезно их обсуждать, даже несмотря на то, что на это уйдет много времени, это будет сопряжено с какими-то эмоциональными переживаниями, да, это будет сопряжено с какими-то, может быть, разногласиями, даже ссорами и спорами, но это необходимо делать, чтобы мы приходили к единству мнения.
И я добавлю, что вот именно из вот этой вот отделенные церкви, само слово «отделенные», по-моему, очень красноречиво говорит, они отделили себя от чего-то целого, фактически из такого сектантства, но это уже мои комментарии. Но именно из этих источников, от этих людей наиболее ярко слышны такие понятия, как «давайте переосмыслим». То есть дадим новое определение тем старым понятиям. Введем что-то, что необходимо для современного человека. То есть фактически отход от традиционного в пользу нового, и новое выдается за действительно истину. Ну,
здесь
это очень
здесь важно понимать, что Emerging Church – это фактически реализация постмодернистской идеи в христианском мире. У постмодернистской идеи есть два основных принципа. Один принцип заключается в том, что у каждого человека своя истина. Да, то есть вы говорите «да», я говорю «нет», и мы одинаково правы. Да, то есть нет понятия абсолютной истины, единой для всех. За счет этого и создается видимость единства. И второй момент заключается в том, что поскольку истина утеряна, то теперь мы можем играть в эти обломки истины, как в конструктор, каждый для себя, лепя все, что нам понравится. И объявляя то, что у нас получилось, красивым, замечательным и идеальным. И я при всем там, своей готовности любить там, моих братьев, вообще всех людей, не могу это назвать истинной церковью. Это крушение церкви.
Это крушение церкви,
основ,
да,
церкви.
Поэтому, Татьяна, будьте очень осторожны с такими вот рода книгами и работами, и людьми. За хорошими всегда идеями скрывается весьма-весьма сомнительного рода содержание. Поэтому будьте очень разборчивы, пусть Святой Дух направит вас. Друзья мои, разговор наш подходит к концу. Спасибо огромное за ваше активное участие. Видимо, что вызовы действительно существуют. Приятно, что мы, как христиане, размышляем об этих вызовах и хотим дать достойный ответ. Видно, что крещение, мы до сих пор многие не выросли из-за этого, как говорили в послании к евреям, мы должны были бы уже двигаться дальше, но крещение все еще для нас такой момент важнейший. Будем говорить и об этом, пусть Господь благословит, молитесь за наше служение, молитесь за то, чтобы мы продолжали нести Евангелие, и мы молимся за вас, в свою очередь, чтобы и ваша вера принесла добрый плод для Царства Божьего. Пусть Господь благословит вас.